Как там погода?
С утра шел дождь.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет.
Друзья, товарищи, господа, вас приветствует Андрей Захаров. И, как обычно, в одно из утр, а можно сказать утро, кстати? В общем, утро одного из выходных дней, точнее, даже уже день, но, сами знаете, выходной день, долго спишь, так что, когда утро, когда день, сложно разобраться. В общем, как обычно, я подвожу новостные и личные итоги недели, называю это подведение итогов новостным похмельем. Вчера не пил, просто вчера долго был в дороге, мы с семьей каникулы начались и поехали тут в другой конец страны к родственникам. Вот, это не отпуск, продолжаю работать, но немножко притомился, поэтому у меня такое похмелье, не знаю чего, просто усталость. Но есть о чем сказать и в новостном, и личном плане. Формат подразумевает наговаривание, да, или рассуждение в буквально в прямом эфире, то есть сажусь и начинаю о новостях размышлять, иногда мысли появляются прямо по ходу, поэтому очень рад фидбэку, потому что, да, это, как по сути, не монолог, а диалог для меня, и также рад донатам в телеграм-канале Захаров, есть ссылка, можно перейти и задонатить, и некоторые даже до голосовухи отправляют донат, очень приятно всегда, глаза открываешь, а уже донат пришел, значит, деваться некуда, надо записывать. Главное событие недели, как и последних, к сожалению, 4 лет, это война и все, что вокруг нее происходит, а также, к сожалению, действия Путина, потому что он основной драйвер и локомотив этой войны, ее мозг, ее инициатор. Но для меня, дисклеймер, да, главное событие, это, конечно, марафон в поддержку политзаключенных, который показал многое. Во-первых, собрали уже более 12 миллионов рублей, я видел в одном из чатов свежий отчет, это очень здорово. Про марафон скажу чуть позже, а сначала немножко отмотаем назад, а именно отмотаем 30-е годы, другой всплеск, да, значит, преследования людей в России гораздо больше, чем сейчас, что не означает, типа, какое-то у нас вегетарианское время, но почему я сначала иду туда, а потом хочу вернуться к марафону. А Денис Карагодин, наш солевой друг, периодически смотрит наши стримы, даже донатит. Денис Карагодин, который ведет много лет, ну, буквально в смысле расследования расстрела его прадеда Степана Карагодина, имеет большой опыт переписки с архивами ФСБ, он выложил свежий документ, он, значит, да, из Томской области, и прадеда его расстреляли в Томской области, и, значит, соответственно, хорошо умеет переписываться с ФСБшниками, ну, конкретно с архивом. И вот ему из управления ФСБ ответили, что дела, которые его интересуют, они не могут быть выданы на ознакомление, так как, важно, не палачи, да, а жертвы, да, которые, значит, проходят по этим делам, подозреваются Генеральной прокуратурой. В чем? Они подозреваются в пособничестве нацистским преступникам. Это новая тема. Да, значит, прокуратура занимается проверкой того, как шла реабилитация на излете перестройки. Точнее, она началась на излете перестройки и шла в 90-е, когда людей реабилитировали. Потому что одна была первая волна реабилитации после смерти Сталина, но уже такая масштабно началась, да, в перестройку. Соответственно, а вот там, значит, в том числе реабилитировали тех, кто сотрудничал с нацистами, бендеровцев и всех прочих. Соответственно, значит, дела пересматриваются, и Дениса интересует 37-38. Ну, такой формальный ответ, значит, так как условно, да, люди, которые относятся к категории жертв политических репрессий, могли оказаться пособниками нацистов, поэтому мы вам не выдадим 37-38 года дела тоже. Формальная вещь и одновременно страшная, и там и так много лет идут разные ограничения вот на подобного рода расследования, на выяснение семейной истории, при том, что лично я считаю, что много раз говорил, это коллективная травма, которая есть почти в каждой семье, и без иного и личного, и коллективного пересмотра отношения к репрессии, разговора, да, заново, по новой, потому что каждая волна реабилитации, она и десталинизация, она все равно оказалась недостаточной. То есть хрущевская первая волна оказалась недостаточной, она где-то остановилась. 90-е тоже где-то остановились, потому что не было разрушено основании этого это чекистский произвол, ну и, соответственно, надеюсь, что следующая волна будет уже окончательная. Хотя, да, это довольно наивно звучит, но хотя бы будет сильнее, чем предыдущий. Потому что мы видим, куда нас привел этот самый чекистский произвол. Вот, и на самом деле вещь, которую каждый раз хочется проговаривать, ну, сейчас есть повод в связи с марафоном, есть категория политзеков, про которых говорят, то есть люди, которые там, как-то выступали против войны, митинговали, потом это уже сейчас максимум, это да, какие-то посадки из-за слова, дискредитации и все остальное. А есть еще другая категория политзеков, это люди, которые сейчас получают сроки, огромные сроки за государственную измену, чаще всего они читают в медиазоне, да, и огромные сроки они получают за то, что там, не знаю, написали, это в лучшем случае, объясню, почему говорю, в лучшем случае написали там какой-то граффити в поддержку РДК, в худшем случае просто оказались жертвами ханипота чекистского, то есть написали, думая, что это РДК, вот, и получили там огромный срок за госизмену. Я сейчас оставляю в стороне этот разговор о том, что я знаю, что даже среди слушателей могут быть люди, которые считают, что, ну, формально здесь есть основания для госизмены, потому что, значит, да, Россия идет в войну, и вот они переходят на сторону противника. Я тут даже, значит, сейчас не буду долго спорить, просто скажу, что как бы важно, да, не формальное, а реальное. Реально в данном случае, во-первых, что люди попались, просто стали жертвой ханипота и ничего такого не совершили. То есть они не совершили этот самый переход. Ну и второй важный момент — это что этот переход условно не с целью навредить там, своим гражданам, своей стране и стать ее врагом, а в своем представлении того, как на самом деле исправить большую беду. И как раз надеюсь, что в будущем, хотя в будущем при реабилитации таких людей будет возникать этот разговор, в будущем это будет учитываться, и правосудие должно быть таким, оно должно и формальные, и реальные вещи учитывать, на мой взгляд, хотя понимаю всю дискуссионность момента. Ну, короче, к тому, что а есть еще люди, которые просто стали жертвой разных провокаций, пыток и всего остального. И объем, есть еще там, не знаю, украинские военнопленные, которые получили такие сроки и так далее. Есть люди с оккупированных территорий. В общем, есть там два массива, да, политзеков. Одни, про которых говорят, и другие, про которых не говорят. И в будущем все эти дела должны будут пересматриваться. И этот рост по госизмене, который мы наблюдаем каждый год, это в том числе дело по госизмене. Это вот, да, это повод для реабилитации, рассмотрения в будущем, и вот я уже обозначил точку, вокруг которой может вестись дискуссия, или государство может тормозить реабилитацию через эту точку, вот как сейчас, согласно письму Карагодина, вот кого-то там, значит, ошибочно реабилитировали, а они были пособниками нацистов, поэтому мы, значит, всех, все дела закроем. Так и здесь. Подождите, они же хотели перейти на сторону врага, да, война несправедливая, но все равно, а если бы, значит, это было там, не знаю, какое-то нападение на Россию настоящее, не знаю, условно, Китай бы напал, и они пошли на сторону Китая, госизмена, факт есть. Вот тут как раз, мне кажется, важный вопрос. И, собственно говоря, марафон, да, марафон, который, ну, 12 миллионов, довольно большая сумма, хотя, конечно, нужно больше и больше, и марафон, как мне кажется, и здорово всем, кто донатил, я сам донатил, и мне кажется, марафон — это вот, там, ты живешь, так или иначе заходишь в Твиттер, живешь в этом, видишь этот пузырь всех этих дискуссий, которые иногда и в Фейсбук переходят о том, что там, значит, уехали никому не нужны, уехавшие оставшиеся, даже уже смешно говорить, вы знаете мои отношения, я считаю, что оно довольно условное, потому что то самое радикальное мировоззрение, которое приписывается уехавшим, куча людей внутри России его разделяет, или там начинают говорить, что уехали, никому не нужны, значит, медиавызнание не нужно. Ну, в общем, короче, все это вы знаете, я много раз комментировал. И вот помимо там цифр популярности YouTube и вообще медиапродукты, которые делают медиа в изгнании и политические организации в изгнании, очень важно, это, конечно, цифры по сборам политзекам. И там именно это одна из причин, по которой, ну, просто бессмысленно проводить аналогии между там, первой волной миграции и нынешней волной миграции, потому что вот прямая возможность влиять на происходящее в стране, поддерживать политзаключенных не каким-то там через Красный Крест или что-то еще-то подобное, пытаться как-то, значит, тех, кого сначала 20-е годы посадили, потом в 30-е, мне кажется, уже никак нельзя было, а вот сейчас, да, там, оплачивать услуги адвокатов и все остальное. Поэтому это живой пример того, что как исторические аналоги не работают. Это большая благодарность всем, кто донатил. Это сделать можно сегодня еще тоже. Это самый простой способ вообще выразить свою как-то солидарность, сделать что-то полезное. Тем более, что, опять же, не знаю, если вы не читаете регулярно «Медиазону», это понятно, да, кому хочется читать про репрессии. Ну вот вчерашний стрим Смирнов-Трещанин, они начали с того, что, по-моему, Смирнов говорил, что он уже не знает, как говорить про политические репрессии, потому что их так много, и, правда, большая часть этих репрессий даже не видны, потому что люди, там, родственники стараются не афишировать. Как у меня буквально недавно было, я рассказывал, человек, значит, со мной контактировал, ему там... который сумел уехать, да, хотя, несмотря на претензии к его комментариям в Телеграме, мы с ним общались, я даже его пример в книжке использовал, и тут он, оказывается, вернулся, его посадили уже за слова, вот, за призывы к терроризму в Телеграме. Кстати, тоже интересный момент, да, согласно вот российскому законодательству, там, значит, это призыв к терроризму, и, соответственно, вот людей судят как террористов. Вот еще одна категория, да, и основание для таких формальных отказов в будущем. Ну, они же к терроризму призывали, это плохо. Вот, это как раз случай, когда должно действовать не формальный, а реальный подход. Вот, так же, как, например, не знаю, там, людей реабилитировали, потому что они не были польскими шпионами. Ну, а здесь, конечно, сложнее, потому что они реально писали, там, не знаю, «Слава Украине», да, и здесь нужен реальный подход. Почему они так писали и к чему это привело? Ну вот, и, соответственно, как я узнал о том, что этот человек вернулся, его посадили, а, ну, буквально в чате одного из стримов мне написали его друзья. Ну, как, они просто не писали реальное имя, они просто написали кодовые слова и из нашего общения. Дальше вот он, значит, этот человек вернулся и сел. И я уже заново стал писать, нашел вот их, и они мне все рассказали, написал пост. А иначе я бы не узнал, поэтому реальный масштаб неизвестен. Наверное, это после сталинских репрессий одна из самых больших волн. Еще раз повторюсь, потому что есть прям конкретные политические статьи, а есть статьи, которые используются для, да, политического преследования. Вот. Поэтому всем спасибо. И я всегда стараюсь про политзаков говорить, когда это можно, потому что... Хотя это действительно очень тяжело, потому что про эти темы не смотрят, не читают. Какие-то очевидные вещи, с одной стороны, тяжелые вещи. А делать это нужно, и, кстати, здесь еще добавлю, что, как человек, который донатит в Медиазоне, донатьте в Медиазоне тоже, медиа, которая вот последовательно про репрессии рассказывает. Но, как я сказал в дисклеймере в начале, к сожалению, главная тема — это война, и под разными ракурсами о ней нужно говорить. СВО длится уже дольше Первой мировой. И эту дату отмечали везде, да, и в антивоенных, и в провоенных пабликах с разными акцентами, скажем так. Здесь что важно? Первая мировая — это символ бессмысленной войны, непонятно, с какими целями велась, в которой погибли миллионы людей, которая при этом повлияла, да, и, по сути, ее привела в том числе ко Второй мировой войне, хотя можно было Вторую мировую войну избежать. И при этом это символ вот, да, окопной позиционной войны, в которой там продвижение было буквально, значит, миллион людей погибают за какое-то картофельное поле. СВО уже такая же война, и я всю неделю наблюдал новости и вспоминал какую-то свою гипотезу, которую, мне кажется, выдано впервые по весне прошлого года, ну, может быть, даже ближе к лету, когда Трамп делал все, чтобы поскорее заключить с Путиным соглашение, да, нагибал всячески к этому Зеленского, это все обсуждали, вот, значит, Трамп туда-сюда. И когда к лету стало понятно, что Путин, ну, непонятно, окей, стало казаться, что Путин просто тянет время и надеется Трампом воспользоваться, чтобы получить больше, чем ему предлагают, а так или иначе соглашение должно быть компромиссом, я выдвинул гипотезу, что Путин ускорит конец режима своим максимализмом. И под концом режима здесь, к сожалению, нужно понимать не какой-то мгновенный демонтаж, а в историческом смысле ускоренный конец режима. Ну, к сожалению, опять же повторюсь, да, то, что быстро для истории, очень длинно для человеческой жизни. И сейчас я могу сказать, что точно оказался прав. сейчас скажет, что это хитрый либерах, да, он просто сейчас объяснит, что конец режима — это не конец Путина, вот, а значит, на самом деле, то, что он сейчас скажет, но правда, давайте посмотрим на ситуацию. Каждый день, то есть Россия реально в пожаре от обстрелов. Такого не было еще год назад, и на стриме прослушка у меня была Олеся Соколова из «Новой газеты Европа», которая, используя открытые данные, сейчас считает количество, ну, сколько гражданских минимум погибло от обстрелов украинских, там, по-моему, 1500 получается у нее, сколько обстрелов по промышленным объектам было с начала войны, как ускорились эти обстрелы, и сколько всего зафиксированных обстрелов, там почти под 40 тысяч уже, да, то есть когда уже попадания какие-то есть там в объекты или, ну, условно, да, прилеты в том или ином городе, вот. И мы подробно говорили, у меня в телеграм-канале Захаров есть ссылка на стрим, и там есть ссылки на все эти публикации, и там видно, как, ну, вот с прошлого года идет этот огромный рост наверх. Вот она, новая реальность. Каждый день там Россия полыхает, и вопрос, который задают не мы, значит, никому не нужные либерахи, а вот даже провоенные блогеры, да, вообще Путин-то в курсе там реального масштаба, они же постоянно сами на эту тему шутят, не только мы на эту тему шутим, а в курсе он, не в курсе, понимает, не понимает, но и они на эту тему шутят, их можно понять. Но в любом случае Россия, которая, с одной стороны, у тебя технократы в виде Набиуллина и остальных там Силуанов выходит говорить, что, ну, как, до конца года и у нас денежки закончатся, нужно что-то делать с этим. Раз. Пожарище, у тебя, значит, бензиновый кризис. Ну, то есть, одно дело, там еще Крым отдельная история, да, реально превращается в республику без бензина, но у тебя, значит, от нефти вводят ограничения. Тоже важно, да, когда ты видишь новости про ограничения, смотреть, какие, кто вводит ограничения. Если какие-то независимые компании, которые не являются вертикально интегрированными, то есть они сами не производят топливо, ну, это, условно говоря, есть несколько стадий, да, когда такие вводят, которые просто за счет разных там, маркетинговых и прочих хитростей держат низкую цену, но они сами не производят бензин, дизель, да, поэтому скорее просто им, например, меньше стали продавать оптом те самые НПЗ, а когда уже ограничения на вертикально интегрированных, то есть тех, у кого есть, например, Татнефть, да, это уже серьезно, потому что, значит, вот что-то с их МПЗ, и они уже вводят ограничения. Вот, поэтому всегда нужно, когда они присылают в личку, смотри ограничения. А где? А это какая-то там, да, невинка независимая. Ну, тоже. Вот. Соответственно, вот у нас это, у нас, значит, прилеты туда-сюда, заводы, и Украина все больше и больше наращивает. И, опять же, не хочу, знаете, звучать вот, как будто я пытаюсь выдать желаемое за действительное, скорее в историческом смысле. Вот если бы год назад Путин согласился на то, что Трамп предлагает, а предлагал много довольно, можно было санкции снять, заморозить по линии фронта, не получить эти 15% Донбасса и все. А? То есть, ну, иметь этот самый сухопутный коридор, развивать его, то есть, ну, и продать это как максимальную победу. Против нас был весь мир, все НАТО. Смотрите, что мы получили. Мы, значит, почти весь Донбасс отвоевали. ЛНР все отвоевали. Значит, у нас есть сухопутный коридор в Крым. Там, значит, русских защитили и так далее. Так, ну, короче, еще и санкции, если бы снял, например, с Америкой пошла бы торговля, это уже, да, сразу много. Короче, на столе лежало много. Но путинский максималист сказал, я получу больше, Зеленский скоро рухнет, и что спустя реально год, да, вот как я, можно там мотать, примерно год назад я это говорил, спустя год сухопутный коридор, по сути, де-факто сейчас все, не буду сейчас еще раз перечислять, то есть, самое главное, это последствия войны все сильнее и сильнее, везде люди чувствуют это, да, значит, я уж не говорю про блокировки интернета, в которых частично причина блокировок это ограничение мобильного интернета, частично, да, дедовское желание, значит, построить суверенный интернет. Тут, так сказать, это половина на половину. Вот, но и даже если, не знаю, там, начнут просто утюжить Украину, что-то еще, в любом случае, ну, то есть как-то попытаются отыграть, да, и взять эту самую инициативу, хотя такое чувство, что инициатива существует только в путинских папочках. Короче, даже если вот как-то радикально удастся поменять, все равно это уже другое влияние войны на жизнь людей. Это другое последствие войны, в том числе в истории страны, да, в как она отпечатается в главах элиты. Опять же, не говорит, что сейчас элиту устроит переворот. Нет, но Это качественно совершенно другое, что другая ситуация в стране, которая была год назад. И так просто уже отмотать назад, в том числе, я повторюсь еще раз, в плане исторической памяти, в плане восприятия этой войны людьми, уже будет не так просто. Как бы Путин там не пытался продать эту ситуацию, да, и итоги, если итоги будут. А причем мы не знаем, будут или нет, потому что... Первый вопрос. Знает ли Путин реальную ситуацию и какой у него вообще план? Или он думает, что, как говорят по телевизору, вот-вот украинская фронт, украинская армия рухнет, фронт рухнет, значит, и скоро будет в Киеве. Или, не знаю, пойдет на какие-то страшные жестокости. В этом смысле ускорил. Точно, я оказался прав. Хотя реальный конец еще может, и, скорее всего, да, еще много-много беды принесет людям и в России, и в Украине, и где-нибудь еще. Но все равно как раз к вопросу о восприятии, моя любимая тема, значит, в «Коммерсанте» написали, что есть план у Обернауки, чтобы не просто приходили реальные ряженые ветераны, потому что сейчас есть и ряженые, то есть фейковые ветераны, которые ходят по школам и рассказывали там в течение часа языком пропаганды какие-то вещи про укранацистов, а чтобы школьники, значит, записывали воспоминания ветеранов войны. Это прям гениальная идея в кавычках, потому что одно дело час повторять тезис пропаганды, а другое дело рассказывать, как война идет. А война идет страшно, да, то есть в этом смысле истории про сидение в грязи в Первую мировую и бадание за картофельные поля, оно ухудшается тем, что это еще и тебя утюжат, значит, эти дроны, и потери вроде как пока меньше, хотя там уже, да, значит, по открытым данным под 300 тысяч, вот. Ну и плюс, в общем, короче, к этому добавляется российский реалий в виде коррупции, мясных штурмов, правки на штурма за провинности. В общем, представляете, приходит школьник, пусть и забитый, голова которого забита пропагандой, а ему начинают рассказывать про вот там, ну вот мы сидели в посадке, там дрон пролетел, вообще это зэк был, который два срока за изнасилование. Вот она, собственно, реальность такова. Классная идея во всех смыслах. Но там даже в заметке «Коммерсанта» кто-то говорит, какой-то ветеран, что вообще-то, может быть, они будут говорить такие вещи, которые, значит, школьникам лучше не слышать. Ну, к вопросу про школьников, я был впечатлен тем, как после матча Россия-Тринидад и Тобаго за пару дней до начала ЧМ, там, за 2-3 дня, значит, хор школьный исполнил, как совсем в «Братья 2», «Goodbye, Америка». Почему впечатлен? На самом деле, это очень смешно, и смех мой был в том, что с разных сторон. Ну, то есть, первое, это то, что когда эта песня звучит в «Братья 2», такой вот, знаете, даже еще глубже посмотрим, есть классная книжка Юрчика «Это было навсегда, пока не закончилось», про последнее советское поколение, которое, с одной стороны, формально соблюдало все ритуалы веры, там, Ленина, комсомол, пионерии и все остальное, а с другой стороны, одновременно, там, был культ джинсы получше, Америка как какая-то идеализированная страна изобилия, жвачка и все остальное. И это не то, что там лицемерие, подчеркивает Юрчак, это одно уживалось с другим, но вот, собственно, это поколение вступило в перестройку. И потом этот образ идеального Запада стал рушиться по разным причинам, и, собственно, и песня Наутилуса, и уж тем более Балабанов, это как раз вот такой песня этого позднесоветского поколения о том, что оказалось, Америка не такая, как они рисовали. Вот, джинсы получили, одновременно получили и в своем представлении национальное унижение. И вот от этого образа идеализированной Америки, страны изобилия, идеализированного Запада, они избавляются через эту песню. И когда это Наутилус спел, это прям было мощно, как у Балабанова, это... да, тоже часть такого, песни этого позднесоветского поколения. Но когда в 26-м году этому позднесоветскому поколению, оно уже, ну, то есть, даже не предпенсионного, оно пенсионного возраста. Это песня пенсионеров. Ну, так и есть. Это песня пенсионеров, которая сейчас, к сожалению, еще у власти, потому что остальные люди, не знаю, насколько... И реально разделяют вот эту вот, разделяли эту мифологему, значит, про Америку как страну изобилия, а теперь пытаются от этого комплекс веры, значит, в большой, в какой-то идеал, который оказался не идеальным, избавиться. То есть буквально это пенсионеры дрожащей рукой еще раз вывели школьников, чтобы заявить о том, что «Goodbye, Америка». Ну и тут следующий смысл. Вроде как у нас уже много-много лет Владимир Владимирович Путин говорит, что Россия давно, значит, самостоятельная, суверенная и показала Западу, при этом нужно обязательно еще раз заявить, что «Goodbye, Америка», что показывает на самом деле слабость, потому что если ты избавился от зависимости от кого-то, тебе не нужно писать бывшему или бывшей в личку «Ты мне больше не нужен». Это буквально проходит, я не знаю, сколько лет там, когда там, ну, с Мюнхенской речи, да, значит, прошло, получается, сколько у нас, 16 лет, да, с 8-го года, прошло 16 лет, и, больше, господи, считать разучился, да, значит, 18 лет прошло, и спустя 18 лет приходит сообщение бывшей, goodbye. Что? В 2008 году уже заявил goodbye, зачем это в 26-м году говорить? Ну, потому что, на самом деле, по-настоящему ты не заявил, по-настоящему этот идеальный образ сидит внутри тебя. Это меня впечатлило, это пение. Ну и дополнительное, конечно, это... То есть если уже у Балабанова отчасти был постмодерн, потому что модерн — это был восполнение Наутилуса, это было актуально, опять же повторюсь, да, разрушение советского государства, и разрушение вместе с ним и вот этого мифа. Вот, значит, у Балабанова отчасти уже постмодерн, а это пост-пост, или даже не знаю. Ну, в общем, добавьте сколько угодно слов «пост» к этому пению. Не знаю, такие же ли у вас мысли, будет интересно, что вы по этому поводу думаете, напишите в личке. Ну и раз Goodbye America, то, наверное, в личных итогах недели могу сказать. Я не сильно это афишировал. На этой неделе у меня вышла колонка в New York Times. Расскажу генезис этой колонки, потом расскажу свое отношение. Без каких-то вообще, как сказать... Это, конечно, очень приятно, да, но я могу сказать, почему и не поделился, и почему... То есть это... Приятно, очень приятно, но, типа, я не считаю, что вот, типа, все, жизнь удалась, так, прочее. Генезис колонки такой, значит, ребята из Стрейтфорварда, которые помогают мне с книжкой «Русский киберпанк», это некоммерческий проект, и им, в том числе, в плане продвижения их проекта, важно, да, чтобы авторы книжек публиковали колонки на английском языке. Давно очень просили меня написать колонку про интернет, и... Я, честно говоря, не писал ее по двум причинам. Во-первых, был занят. Во-вторых, я не владею английским настолько хорошо, чтобы писать колонки. То есть я понимаю, что здесь нужно будет native, и native будет ее переделывать довольно сильно, оставив там смысл высказывания, но точно не язык. И в-третьих, потому что много раз подчеркивал, это нет никакого кокетства вообще или газлайтинга по отношению к другим коллегам, например, которым важно очень выходить по-английски. У меня никогда не было... какого-то... То есть мне приятно, когда мои работы, мой материал выходит на разных языках. Вот книжка вышла на французском, выйдет на болгарском в этом году. Надеюсь, будет английский перевод. Но, опять же, без рисования, без какого-то критики в отношении других, для меня всегда главным языком был русский, и главная аудитория была российская, россияне. Я много раз говорю, что я считаю себя почвенником в этом смысле. Вот как бы мне, если на русском вышло, если россияне, русскоговорящие шире, да, могут прочитать, посмотреть, прокомментировать, это для меня самое главное. Все остальное является хорошим и приятным бонусом, а не как вот именно, знаете, такое ого-го, там, большой, как у нас на BBC в шутку называли, большой брат. Это, значит, большой BBC, которое английское, да. Значит, большой брат просит какую-то заметку. То есть нужно, значит, перевести какую-то нашу заметку с русского на английский. Ну, шутку говорили. В общем, этого у меня как раз такого нет. Это сейчас как раз было у того самого позднесоветского поколения, да. Вот. А потом наступило разочарование. Вот. И колонка, поставлю ссылку. Хотя там же нужно и подписку. Ну, есть способы эту подписку обойти. Смысл про интернет. Смысл остался. Язык, конечно, да, сильно переделали. Вот. Все равно это... Даже для продвижения контента важно, да, для меня будет использовать в будущем. Как, например, я использовал много раз там интервью, которое дал про Пригожина в 2018 году в Washington Post. Вот, и такие вот личные итоги недели. Вторые личные итоги недели. Наконец записал ролик большой про слежку в интернете. Сейчас он монтируется уже, надеюсь, может, на следующей неделе, в конце или в начале позаследующей. Его выложу. Будет видео для патронов, тоже наконец вернулся в строй. Два сделаю на этой неделе, которая наступает. И к вопросу про изменения. Сейчас, значит, запишу голосовуху пойду поплаваю, сейчас бегать не могу, спина болит немножко от спорта, вот, поэтому плавание помогает. И моя знакомая, одноклассница, к вопросу про изменения, я вот поражаюсь ее изменениям, потому что в какой-то момент она выучилась и, как это даже сказать, она, в общем, помогает людям. Есть такой форма терапии, когда в бассейне с тобой, да, телесный терапевт тебя там, она, есть видео, я выложу ссылку на канал, значит, она, это в Питере проходит, там людей успокаивает в воде, специальный аквамассаж делает, в общем, очень шикарно выглядит, и она очень сильно изменилась как человек, то есть я знал ее по школе одной, а теперь вот смотрю ее видео в... Значит, как она этим много лет практикует, там все умеет, все прекрасно делает. И выглядит настолько классно, я как пловец это еще могу оценить, потому что я люблю воду, но скорее в воде всегда ставил рекорды, а не успокаивался. В общем, если вы в Питере, приглядитесь, пожалуйста, к Наташе, я поставлю ссылку. А так это для меня прям символ того, как можно прям резко поменять все в жизни, выучиться новой профессии, ну, это давно она выучилась от новой профессии, и делать то, что по-настоящему нравится, такой смелости, что ли, которой мне, например, иногда не хватает в некоторых вещах. Это я готовлю, там, у меня будет объявление в конце года, надеюсь, наконец, в плане образования, что давно хотел, буду реализовывать. Вот, так что новости страшные, но бывают новости и позитивные. И если вы в Питере... Хотя просто подпишитесь на канал Наташи. Она выкладывает там видео, как она людей в бассейне с ними занимается, успокаивает, в том числе с беременными. Ну или, может быть, хотите к ней обратиться. Тоже классно, что там здесь списывались по личным делам. Увидел, что у нее есть канал, и решил рассказать. Такие вот дела. Это была голосовуха «Новостное похмелье». В телеграм-канале Захаров есть ссылка, как можно финансово поддержать. И за любой фидбэк я вас тоже благодарю. Пока.